Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, наши постоянные слушатели, вы знаете, что в нашем цикле передач мы встречаемся с людьми совершенно разных судеб, разных профессий, и говорим о том, как тот или иной человек обрел в какое-то время своей жизни Бога. Это бывает очень рано, это бывает в среднем возрасте, бывает уже очень поздно, казалось бы, но пути Господни неисповедимы, и Господь всегда старается достучаться до души каждого. И вот наши гости, кроме того, что они обретают Бога для своей души, для своего спасения, они каким-то образом, в зависимости от своих талантов, которые даны Господом, идут для того, чтобы людям вернуть обретение Бога. Вы знаете, что у нас бывают в гостях и фольклористы, и педагоги, и писатели. Очень разные люди. И вот сегодня наша гостья, ее зовут Фатина Никольская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Фатина, ну, была идея начать тем голосом, да? Как вы общаетесь со своей аудиторией?
Я как автор-исполнитель, православный автор-исполнитель, хочу действительно начать не со слов, а с песни.
Последний день, что Богом мне отпущен, как проживу, какой оставлю след, знать не дано. В житейском море сущим ни день, ни час, ни сколько будет лет, все суета пред холодом могильным, душа скорбит об участи своей, и сильный вдруг становится бессильным. И злой в тот день становится добрей. И нет обид, покрыты все прощеньем. И нет разлук, когда остыла кровь, воскреснет мир Христовым воскресеньем. Настанет день, и встретятся все вновь, все те, кому всех благ земных дороже. Небесный град и гладь небесных рек, те, кто любил тебя, всесильный Боже, с тобой в тот день останутся навек. О, дай мне, Бог, надежду на спасение в последний день, успеть произнести в последний час, последнее мгновенье, последний вздох, о Господи, прости.
Спасибо огромное. Вот что значит голос творческого человека, то, что нам трудно выразить, то, что чувствует наше сердце, может выразить человек через свое творчество. Фатина, пожалуйста, расскажите, кто вы, откуда, потому что вы гостья на нашей уральской земле. Пожалуйста, расскажите, где ваши корни, ваши истоки, и где вы обрели истоки веры? Как это случилось? Когда это случилось?
Ну, начнем с того, что сейчас, как я оказалась у вас, меня пригласил отец Феодосий, настоятель монастыря на Ганиной Яме, пригласил на чествование дня рождения, празднование дня рождения царя Николая. И по Божьему промыслу это был и мой день рождения. То есть, когда батюшка меня пригласил, позвонил и говорит: приезжайте, Фатина, на день рождения царя Николая. Я говорю: батюшка, вы знаете, что у меня это день рождения? И... Вы знаете, такого у меня дня рождения в жизни никогда не было, потому что, во-первых, это само событие духовное такое, потом концерт выступала, потом застолье, где был уральский хор, где было столько гостей, и такое ощущение, что просто вот царь Николай такой сделал для меня подарок. Так вот, родилась я 19 мая в городе Алма-Ате, в Казахстане. Закончила там среднюю школу, консерваторию, театральный факультет алматинскую закончила. Потом 8 лет проработала в Академическом русском драматическом театре имени Лермонтова. Потом поступила в ГИТИС в Москву на режиссуру эстрады. Закончила ГИТИС, перебралась в Москву. Потом ездила учиться в Данию. Это город Хольстебро, Международная северная театральная лаборатория под руководством Женио Барба. Закончила курс Роберто Каррери. Вернулась в Москву, сделала свой моноспектакль по произведению Марины Цветаевой, поэт издалека. А потом, значит, с этим спектаклем съездила опять в Данию на международный фестиваль моноспектаклей, сыграла там свой последний спектакль в жизни, как получилось. Вернулась в Москву и уехала в деревню. Село Никольское, Углический район Ярославской области. И вот уже 5 мая этого года исполнилось 17 лет, как я живу в этом селе. Никольская, да, это псевдоним. Так мое имя Светлана Васильевна Марченко по папе, а мама у меня Ларионова. Так что вот мы с вами получаемся по маме, да, однофамильцы, может быть, даже и родня. А Никольская почему? Почему Фатина, да, Светлана, мирское имя. У Светланы есть две небесные покровительницы, преподобная матерь Фотиния и Фатина, самарянка, мученица. И когда я приняла крещение в городе Алма-Ате, еще жила в 28 лет, я сознательно крестилась. Почему это произошло? Путь к Богу, да. В 25 лет я была человеком некрещенным. В 25 лет я попала в автомобильную катастрофу, пережила клиническую смерть, видела свое тело с высоты птичьего полета. То есть вот так были кругом как бы снеговые тучи, и как бы луч, как бы из дождевых. И в этот луч меня поднимало, причем руки были раскинуты вот так крестообразно, ладонями вверх. И чувство, знаете, такой легкости, свободы и правды. Здесь в жизни мы все равно лукавим друг перед другом. Мы даже сами с собой лукавим. Мы хотим все время казаться лучше, чем-то прикрыться. А там вот душа, она какая она есть, такая, там ее уже ничем не прикроешь. И вот это состояние правды и свободы. И вот, вы знаете, меня поднимало туда, вот в этот луч тянуло, я так оглянулась, и такое получает очень многообразное видение сразу, видишь. И, ну, я не могу это объяснить, это человек каждый испытает, когда переступит эту черту. Лежит мое тело, окровавленное, грязное, чужое. У меня было брезгливое к нему отношение. Сидит врач, держит меня за пульс, кричит: быстрее, быстрее. Значит, Наташа, шофер, которая была виновата в аварии, сидит, молится: Господи, я все отдам, лишь бы она осталась жива. Актриса нашего театра, другая, потом пострадавшая, заведующая труппы Галина, сидит, матом ругается. Звучит сирена. Я так смотрю на все это, и у меня такие мысли: Боже, какая суета, не хочу. Я не хотела возвращаться в тело. Больше ничего не помню. Потом уже были операции, потом полгода я провела в больнице. Через полгода я впервые переступила порог храма. Господь вот повел, потому что, вы знаете, вот это чувство, то, что я видела, мне казалось, думаю, наверное, это была какая-то галлюцинация. Но мы же жили в атеистическое время. Думаю, как это так? Вот как это? Я видела и так, я видела и сяк. Думаю, как-то странно. И, но чувство, оно было настолько... Оно даже было реальнее, чем мы с вами сейчас вот сидим.
Острота ощущений.
Острота ощущений, да, вы правы.
Фатина, я предлагаю послушать вашу песню «Возвращенная».
Да. «Господь показал мне, что после смерти есть жизнь».
Две руки в разлет, две руки в разлет, вверх ладонями, вверх ладонями. Странен мой полет, странен мой полет. Между стонами, сон не сон, а миг отделяет явь в незнакомый мир. Попадаю я. снеговых и могучих туч, и могучих туч. Я из дождевых, я из дождевых. Вижу бледный луч, вижу бледный луч. Как воздушный шар меня тянет ввысь и до смерти шаг. Стой, остановись. Оглянулась вниз, скоро я лежу, как в цветном кино на себя гляжу. Тело бренное окровавлено, и душой моей вдруг оставлена. Пусть тебе лежит, мне не до него. Стало вник чужим, без него легко. Суету назад, Боже, не хочу. И закрыв глаза, я к тебе лечу. Я плачу оброк, приоткрыл ты мне дверцу тайную и дорогу дал покаянную. Запах ладана был мне незнаком, жизнь дарована, в Божий храм тайком. В первый раз вошла некрещенная, я к тебе пришла возвращенная. Здесь за годом год, здесь за годом год. Ближе к вечности. Смерть лишь переход к бесконечности. В день и час какой мне неведомо, обрету покой. Я вернусь домой.
То есть, вероятно, меня иначе остановить нельзя было. Он мне просто явно показал, что как ты живешь. Ты посмотри, что после смерти будет жизнь. И куда ты попадешь? Зависит
это,
от тебя.
Это был первый этап.
Откровение. Скажем так, откровение, это было Божье откровение для того, чтобы меня остановить. И вот я переступила порог храма, вот эти внутренние у меня были вопросы, я хотела найти на них ответ. И бабушка там сидит за ящиком, за свечным, где вот свечечки продают. Я подхожу, говорю: бабушка, я умирала, осталась жива, а что мне сделать? Она говорит: вот свечечку поставь, значит, там молебен благодарственный закажи. Я говорю: чего? Она так на меня глянула, говорит: доченька, ты крещеная? Я говорю: нет. Она: да как же так? Один раз Господь за тобой углядел, а второй раз не углядит, потому что Он один, а нас много. А вот покрестишься, Господь тебе даст ангела-хранителя, Он и будет тебя на ручках носить. И вот вы знаете, так вот слова про на душу легли, вот это вот ангел, который берет твою
вот
душу на ручки.
Господь дал человека, да, во-первых, который нашел слова.
Положил слова на душу. И вот когда уже я сознательно приняла крещение, причем в 28 лет, я пришла, была секретарем комсомольской организации театра, была председателем совета творческой молодежи района, была такая активистка, в общем, и жить двойной жизнью никогда не жила. И я понимала, что если я сейчас пойду в храм, значит, я должна ходить туда открыто. А тогда, в то время, ходить открыто в храм, это значило крест на карьере, крест на всем, то есть ты уже делаешь выбор. Я была, конечно, к этому не готова, а жить двойной жизнью я тоже не могла. И поэтому я думаю, вот в 28 лет я выбуду из комсомольского возраста, я буду честна перед собой, я пойду и покрещусь. Так Господь даровал мне еще 3 года жизни. И я пришла креститься в день Никулы Зимнего, 19 декабря, не зная этого. Прихожу и говорю: я хочу покреститься. Батюшка говорит: очень хорошо, только у нас сегодня престольный праздник, вот, вам еще надо будет подождать. Я говорю: хорошо, я подожду. Вот таким образом святитель Николай меня привел. И те храмы, которые были в моей жизни последующие, они были все храмы святителя Николая. Uh-huh. И когда я приехала в село Никольское, оно тогда называлось село Радищево, потому что в 37-м году или в 27-м, вот я не хочу ошибиться, не хочу врать. Протокол собрания я видела собственными глазами, а вот дату забыла. Ну, 27-м, по-моему, да. Протокол собрания рабочих и крестьян, что в связи с тем, чтобы не было путаницы почтовым работникам, переименовать село Никольское в село Радищево. Несчастного самоубийцы, богом проклятого, который никакого отношения к нашему селу не имел. А просто, чтобы имя святителя Николая уничтожить, чтобы вот для этого было сделано. И когда я приехала в село, оно еще было Радищево. И вот 3 года там у нас матушка с Семенахиней Мария, Царствие Небесное, столько положила трудов, столько положила всего для того, чтобы переименовать обратно, вернуть селу название. Насколько это важно. Люди говорили, а мы в Радищеве родились, мы в Радищеве и помрем.
Мы привыкли.
Да, а я им говорю, миленькие мои, а предки ваши, бабушки, дедушки, где они? Они же в Никольском, они же под покровом святителя Николая. Ведь, говорит, как корабль назовешь, так он и поплывет. И как много значит названий. Вот ваш город Екатеринбург, а вокзал Свердловск.
Свердловская область.
Это какой-то нонсенс. Как Санкт-Петербург и Ленинградская область. В общем, вот эти вот какие-то несоответствия, я думаю, они все-таки не просто-то, они несут на себе очень сильное духовное значение такое. Как-то вот преткновение в этом вопросе. Ну, дай бог, чтобы все встало на свои места. Так вот, когда наше село переименовали, через 3 года борьбы, прямо борьбы, я еще была прописана в Москве. Я тут же выписалась из Москвы, и первая прописалась в селе. И ходила по селу, и говорю, вы где живете? Они говорят, в Радищеве, Игорь, а я в Никольском. Нет такого Радищева села, есть село Никольское. И я говорю, житель этого села, вот, пожалуйста. Значит, ходила, всем паспорт показывала. Да, имя Фатина. При крещении батюшка дал вот мне имя Фатина, значит, мученица, самарянка. Я тогда этого не знала, не понимала. А я выхожу из храма и думаю, Фатина, имя какое-то, похоже на Фатиму. А жила в Средней Азии, думаю, ну, будут меня еще Фатимой дразнить. Думаю, не буду я Фатиной, а буду-ка я Фатинией. А то, что это совершенно 2 разные святые, я тогда понятия не имела. И вот на протяжении 9 лет я подавала записочки за себя, как за Фатинию, значит, все считала себя Фатиней. А когда приехала уже вот к батюшке в селе Никольском, батюшка схиегумен Иоанн, я его так очень лукаво спросила, потому что я напомнила, что я Фатина. А я лукаво спросила, батюшка, а кто я, Фатина или Фатиния? А он мне так в душу глянул и говорит, ты... самарянка. И у меня вот такое чувство стыда меня пробило за то, что думаю я, боже мой, это как же так? Я отказалась от своей небесной покровительницы, потому что мне, видите ли, что-то там показалось, кто-то мне там, какое-то созвучие имен. И мне было так стыдно, я стала молиться, плакать, и думаю, Господи, Фатина, мученица, самарянка, дайте мне песню, чтобы я вас прославить, вот именно прославить свою святую. И родилась песня «Фатина, самарянка».
Фатина самарянка несла свой водонос, а у колодца кротко сидел Иисус Христос, и ждал он терпеливо, когда она придет, так каждого с любовью он и до ныне ждет. Просил ее смиренно, как нищий, дай мне пить. В служении друг другу нас научая жить. О, если бы ты знала, кто воду тут творит, сама бы пить просила, Иисус ей говорит. Дай мне воды твоей, чтоб более не жаждать. Войди, сказал он ей, и приведи мне мужа. Нет мужа у меня. Ты правду мне сказала, ведь было у тебя их 5, и тот, что ныне с тобой, тебе не муж. Уча, что в покаянье спасенье грешное,
и видит самарянка, что перед ней пророк Иисус Христос Мессия, что перед нею Бог. О, научи молиться, скажи нам, как и где. И отвечал Спаситель повсюду и везде, лишь в истине и в духе, источник мой святой, во мне вечно текущий родник воды живой. Вся жизнь переменилась от встречи со Христом, души ее коснулся божественным перстом. И удержать не в силах в себе тот Божий дар, Фатина поспешила раздать сердечный жар, с другими поделиться той радостью своей. Избранница Христова для встречных всех людей несла живое слово, забыв про водонос. Я встретила Мессию, идите там, Христос. Христа мы все узнали не по твоим речам, уже мы верим сами, Он сам нам отвечал. Счастливой самарянке так говорили вслед, а большей для Фатины, чем эта радость, нет. Он в истине и в духе, источник тот святой, в Спасителе, в Иисусе, родник воды живой. Как на кресте Он жажду сказал в предсмертный час, любви прося ответной, так просит и сейчас.
Почему именно выбрано село Никольское было?
Это промысел Божий. Я жила еще в Москве, работала в Московском молодом театре. Это было тогда такое модное очень явление. Такие молодежные театры, академические театры были рутинными. Там была своя такая вот полотная жизнь. А нам хотелось всем свободы поиска, творчества. Да, мы все вот в этих такое студийное направление. Я в Москве по нескольким таким театрам-студиям прошла, специально не идя ни в какие академические театры, я даже не просматривалась, потому что я понимала, что я туда попаду, и это опять начнет та же самая рутина, как во всех таких уже вот государственных устоявшихся системах. И вот был такой Московский молодой театр, и со мной работали муж с женой, Любочка с Андреем. Мы подружились, это была настоящая дружба, хотя вот говорят, что театр – это террариум единомышленников или клубок друзей. Но на самом деле, конечно, это все, это очень такая закулисная жизнь, она там интриги, все это, конечно, очень сложно, но тем не менее, все равно, человек, если остается человеком, если там отношения возникают чисто человеческие, они становятся настоящей дружбой. И вот таким образом вот у меня Любочка с Андреем, мы стали друзьями. И потом вот мы с ними вместе, вот так из одной студии в другой театр-студии, вот так мы, значит, прошлись по Москве, по этим театрам, потому что искали свое. И вот в один прекрасный момент они уходят вообще в поиск. Они идут в поиск, они ищут истину. Я остаюсь в театре. И вот уже спустя год они, значит, ко мне приходят. Я уже знала, что они стали верующими людьми, что они стали, значит, в храм ходить. А для меня это все было... Я уважала, но для меня... Я человек творческий. Я принадлежала искусству, народу, театру, кому угодно. На самом деле это я принадлежала собственной гордыне, тщеславию, самолюбию. И вот этим я была руководима. И вот они ко мне приходят, значит, звонят звери, я в глазочек смотрю, Люба с Андреем пришли, думаю, сейчас начнут мне про Бога говорить, не пообщаешься, вообще, конечно, вечер испорчен. Верите, какое
да,
было отношение?
Да?
Да. Но я, друзья, я их люблю, как друзей, придется терпеть. Ну, вот они пришли, Андрей сидит и рассказывает, вот мы были в Сергиевом лавре, вот мы были там, сям, перечисляют святые места, которые для меня ничего не говорят. Головой-то киваю, думаю, да-да-да-да, вроде мне интересно, а сама думаю, там человек накормить-то чем, картошечку сейчас пожарить. А сама головой киваю, да-да-да-да-да-да. Я совершенно искренне вам говорю, я его не слушала, мне это было неинтересно. И вдруг он говорит, а еще мы были в селе Радищево у игумена Алексея, это наш батюшка Дусхимы был Алексеем, а в Схиме уже Иоанн, сегодня у него День Ангела. Прошу всех вздохнуть, молитвенно за схиигумена Иоанна, потому что это батюшка, конечно, от Бога. И вот слова такие Андрея, говорит, были в селе Радищево у игумена Алексея в храме Николы Мокрого. Для меня ничего не значащие слова, никакого ассоциативного ряда они не могли у меня вызвать. Но в этот момент я села, и у меня вот здесь вот ямочка на шее, у меня вдруг началось такое клокотание, знаете, такое клок-клок, волнение. Я потом поняла, что со мной произошло. Душа всклокотала. Но это я уже осознала потом. А в этот момент было чисто такое вот эмоционально вот этот вот клокот и такая мысль, которую я тут же озвучила, она была не моя, у меня не было времени ее думать. А я сразу сижу и говорю, а можно я туда пойду с вами исповедоваться? Андрей вот так сидит на меня, смотрит и говорит, ты знаешь, вот мы ушли из театра и понимаем, что у каждого свой путь, у каждого человека. Но чувствуем, что тебя надо за собой тащить. Ну, думаем, будем к тебе ходить, там, годик, литературку тебе духовную, значит, там, давай разговаривать с тобой. Ну, в общем, как-то тебе тянуть. Но то, что ты так резко кинешься в бой, мы не ожидали. И что вы думаете? Через 3 дня мы были у батюшки в этом селе на исповеди. Батюшка меня исповедовал 3,5 часа. Огромный семипрестольный храм, красивейший храм, пустой. И вот батюшка меня одну исповедовал. Как человек на исповедь приходит? Ведь очень многие люди не понимают, что такое исповедь, как-то боятся, не знаю. А я, как все, я так подошла к исповеди. Сначала говорил то, что у меня на совести. Каждый человек понимает, что то, что на совести, что его мучает, надо вот это высказать. Я высказала. Батюшка говорит, а дальше? А это было? Я говорю, было. А это? Говорю, и это было. А это? Говорю, а что, это грех? Он говорит, а ты как думала? И вот таким образом он меня всю, прямо так вывернул наизнаночку, так выжил до капельки и сказал, если бы ты до этой исповеди умерла, ты ушла бы в тартарары. И тебя бы никто даже вымолить не смог. У тебя даже друзей верующих нет, кроме вот Любочки с Андреем. На следующий день мы стоим, было заочное отпевание рабы Божьей Фатины. Вот тоже символично.
Великий пост и на столе сухарики с чаечком читает кто житие, а я скорблю о дочке. Ее ждет смерть, а я в грехах. Нет сил остановиться. Рифмую смерть, я с буквой ферть. Сознание мутится. Из глаз потоки горьких слез, беззвучное рыданье. Что делать мне? На крик вопрос, ответ был в назидание. Нельзя так жить, как ты жила, без Бога кайся слезно. Грехи на добрые дела меняй, пока не поздно. На дочери твоя вина, молись, не плачь от горя. Молитва матери сильна, поднимется дно моря. Все молча пьют пустой чаек, я Бога вопросила. Молиться как, мне невдомек, в молитве что за сила? И вдруг, как малое дитя, на материнском луже себя почувствовала я в твоих объятиях, Боже. И неземная благодать души моей коснулась. Весь мир хотела я обнять, душа моя проснулась. И все, кто за столом сидел, мне стали как родные. Не одиночество удел меня пронзил впервые. Спросила каждого потом, с кем дух мой породнился. О чем ты думал за столом? Я за тебя молился.
Дорогие друзья, мы, к сожалению, должны прервать нашу беседу. Я напомню, что у нас в гостях Фатина Никольская, автор-исполнитель. Ее голос, ее песни вы слышите на нашем радио «Воскресенье». Дорогие друзья, храни вас Господь. До новых встреч. Спаси Господи, Фатина.
С Богом.